Вопрос. У моих друзей у меня возник вопрос. Что именно считается Торой, Танах? Или же только устная и письменная Тора? Как насчет хроник? Ведь многие писания были написаны позже людьми. Что именно можно назвать точно Торой от Всевышнего, а что уже Торой от раввинов?
Прежде всего отмечу, что мне радует, что вы обсуждаете с друзьями важные, интересные духовные темы. И каждая минута, когда обсуждается что-то духовное, отнимает у нас минуту, когда мы занимаемся, я не про вас говорю, занимаемся обсуждениями маловажных вещей, ненужных, понижающих, а не возвышающих. Так что каждая минута, каждый час обсуждения – это уже хорошо. Ваш вопрос показывает, что в голове путаница. Я надеюсь, вы на меня не обижаетесь. Для того мы и делаем то, что мы делаем, чтобы распутывать запутанные вещи и точки над «и» ставить. По отношению к письменной и устной Торе, и что такое Тора, и все, можно ввести на каждой странице нашего сайта, есть окно поисковика, записать устная Тора, записать слово «Танах», записать просто несколько ключевых слов вопроса. Все умеют пользоваться поисковиком, и вы увидите ответы у нас на сайте и другие материалы, которые посвящены этой теме. И даже можно было обойтись без моего этого видеоответа. Но в то же время, конечно, когда я думаю над тем, просто отправить к существующим материалам или дать новый, я всегда взвешиваю, будет ли в новом что-то, что очень важно. И дополнить то, что есть. Всегда можно дополнить. Не в этом, как говорится, фокус. А важно, чтобы это было что-то важное. Мне кажется, что то, что я сейчас скажу, будет что-то систематизирующее, важное. Поэтому я взял ваш вопрос и для видеоответа. Итак, отвечу очень конкретно. Что именно считается Торой от Всевышнего, вы спрашиваете? Что такое Тора? Значит, у нас есть пятикнижие, называется пятикнижие Моисея, Хумаш на иврите. Он надиктован Всевышним, буква в букву, буквально так, Моисею, Моше. И Моше записал это все. Это в целом он получил в духовном смысле на горе Синай, когда он там был 40 дней. Он не просто там был 40 дней, а потом он записал все, как записывает. Каждую букву, нюансы, даже иногда некоторые буквы в Торе бывают большими, больше, чем все другие, а некоторые меньше, чем все другие. Даже это тоже было получено на горе Синай. И это называется Тора. Но история на этом не заканчивается. Он получил эту Тору, он передавал ее дальше. Это же записано, она переписывалась. Одновременно с этим он получил устную Тору, тоже на горе Синай, потому что без устной Торы письменная ничего нам не может дать. Она нас может ввести только в заблуждение. Поэтому нужна устная Тора. О ней я скажу позже немножко. А пока вы спросили верно, вы включили сюда не только письменную Тора, устную Тора, но еще понятие Танах. Это Тора, пророки и записи наших великих людей, пророков, царя Давида, царя Шломо и так далее. Что это Танах? Это по-русски говорят Библия, имеется только еврейская Библия, а не придуманные книги, которые иногда под это слово тоже пытаются, как говорится, приписать себе это слово. Мы имеем в виду еврейскую Библию. Исторические события там заканчиваются с разрушением первого храма, и изгнанием в Вавилон и возвращением оттуда и строительством второго храма. На этом историческая рамка еврейской Библии, а другой нет, и столько еврейской Библии заканчивается. Это к тому, чтобы иногда не пасть жертвой слова Библии. Как только ты видишь там другие вещи, это уже сразу не является еврейской Библией. И это очень однозначный критерий. Так вот, еврейская Библия, а у нас называется Танах, это аббревиатура слов Тора, Левиим и Ктувим. В конце слова, поэтому звук К становится Х. Поэтому мы говорим не Танак, а Танах. Вторая, третья часть Левиим и Ктувим записана, как я сказал, пророками. Какое отличие пророков от Моше Рабейну? От Моше. Моше получил все с неба, и пророки получали с неба. Есть ли разница? Есть. Есть различия, есть ли общее. Сначала различия. Моше Рабейну получал все под диктовку и записывал под диктовку и видел поток букв. Поэтому видел, как буквы записаны. И все это записывал, видя такой огненной строки, которая шла. А пророки должны были войти в особое состояние. Мы говорим о величайших пророках, потому что были, пока было пророчество, до разрушения первого храма, были пророков, пророков было тысячи тысяч, полно. Но таких великих было только несколько десятков, скажем так. Они ощущали голос неба, они его почти видели, если можно так сказать. Они его слышали ясно, очевидно. Но вот это вот видение бегущей строки они не видели. Поэтому они записывали со слуха, не видя это. Но тоже записывали то, что голос неба им говорил, то, что Всевышний говорил. Это общее с Моше. Различие, как я сказал, что Моше видел бегущую строку, а они ее не видели. И записывали только на слух. И все книги Танаха там. Поэтому тоже они относятся к понятию Тора. И у нас это не относится к другим понятиям, я о них расскажу, а это тоже Тора. Потому что Тора это и Пятикнижие, и Танах. С различием только между пятью книгами Торы и еще 19 книгами в Танахе. Всего 24 книги. 5 и 19. Вы выделили книгу Хроник. Хроник это Деврей Гаамим на иврите, это последняя книга Танаха. Почему-то вы думаете, что они были записаны позже людьми. Но это не так. Деврей Гаамим был записан пророком Ирмияху. Пророком Ирмияху. Тем самым, который написал книгу Малахим в Танахе. И тем самым, который написал книгу Эйха. То есть он автор, если так можно сказать, трех книг. Но и тоже Деврей Гаамим. Теперь, после того, как он записывал, он же не мог некоторые вещи записать, которые случились после его смерти. О них он мог только в пророческом даре записать в общем. Потому что конкретности не бывает будущего. Будущее имеет свободу выбора, поэтому нельзя записать будущее. Но можно в общем записать. А потом, сразу после него, были пророки, все это называется сообщество Великого Собрания, Аншей Кнессета Агдола, среди которых были великие пророки тоже, они уже могли дополнить, чуть-чуть, так сказать, прочистить вот эти вот последние главы и прочее, и поэтому в этом смысле они тоже участвовали, но они тоже были пророки. Поэтому книга Хроник полностью пророческая книга. Так, такая же, как и все другие книги в Танах. Так что Танах это единое целое. Это является, иногда называется письменной Торой. То есть письменная Тора это не только Пятикнижие, но и весь Танах. А иногда говорится, письменная Тора это Пятикнижие, а все остальные книги Танаха это пророческие книги, статус которого невероятно высок, но если так, если Тору мы возьмем статус ее, скажем, бесконечно высок, то статус книг пророков Танаха бесконечно высок. Вот такое уже, я надеюсь, представление я вам дал. Все-таки. И теперь идем дальше. Вернемся к устной Торе. Устная Тора это то, что Моше Рабейну получил на горе Синай. и представляет собой полный комплекс разъяснений, объяснений, пониманий на все поколения, на все времена, в соответствии с тем, когда будет следующее поколение, вот наше поколение, нам что-то раскрывается новое, какие-то есть явления, события и прочее, достижения ума и сердца наших учителей. Все это уже на горе Синае было. Но конкретизируется в течение поколений. И это называется устная Тора. Поэтому устная Тора не меняется, она разворачивается и проявляется. Она вся была дана Моше Рабейну, а проявляется в течение поколений. Поэтому называется устная Тора. Если бы ее записали, мы бы ее зафиксировали, она бы не могла больше проявляться. А теперь, поскольку она была устная, она проявлялась. И Моше передал своему ученику Йошуа, тот передал дальше, тем же пророкам и так далее. И все это дошло до людей Великого Собрания. Это были последние пророки времен начала строительства второго храма. Так что с этим мы тоже разобрались. Это устная Тора. Теперь вы в конце написали, что Тор от Всевышнего, а что Тор от Равина. Значит, Всевышний это, скажем так, Пятикнижие продиктовано, Танах получен на слух в пророческих видениях всевозможных, а также картины были видны, пророки видели картины, слушали звуки, но не было это бегущей строки, поэтому не писали букву в букву, а со слуха записывали все правильно и как следует. Это, скажем, в этом разговоре называем Торой Всевышней. А Тора от раввинов как будто уже звучит что-то такое второстепенное. Но ни в коем случае. Вы же сказали, что вся Тора была получена Моше Рабейну. И то, что в следующем году будет записано каким-то серьезным учителем Торы, какие-то новые вещи, какие-то новые мысли и прочее, уже Моше Рабейну их получил. Но они не реализовались. Поэтому устная Тора – это поток реализации того, что получил Моше Рабейну. И это не понижает качество устной Торы, а превращает ее в абсолютно необходимую, скажем так, грань, вторую, другую грань той же письменной Торы. Потому что в каждом поколении мы же должны понимать Тору так, чтобы можно было ее выполнить, реализовать. А поколение же меняется, события меняются, ситуации меняются. Нужно знать в каждом поколении, что и как делать. Это та самая вторая грань, которая устная Тора нам обеспечивает. Поэтому Тора всегда живая. Она никогда не устаревшая. Она всегда самая современная. Более того, она самая прогрессивная. Потому что она всегда смотрит даже чуть-чуть дальше. Столько, сколько учителя могут видеть. То есть они видят столько, сколько они способны видеть. И это тоже относится к Торе Всевышнего. Все. И еще, может быть, здесь я хотел бы такую мысль выразить, потому что не всегда понимают, каким образом мы слышим, знаем, что уровни поколения понижаются, потому что чем дальше мы от горы Синая, тем уровень понижается. И в то же время, все время устная Тора в ее проявлении через наших учителей все время фактически небесная Тора. Она отличается от того, что я раньше сказал вам, но она все равно называется тоже небесной Торой. Отсюда это всегда путаница. Что все это небесная Тора, но она имеет разные грани и оттенки. И вот как же понять, что поколение понижается, а Тора все время небесная? Ответ такой, он очень простой. Всевышний так делает, чтобы учителя были наставниками своего поколения. Вот учителя, вот поколение, учителя-наставники. Дальше происходит следующее поколение, и дальше понижение. Учителя опять здесь. Они все время наставники этого поколения. Так что все, что понижается, все равно взаимоотношения остаются. И поэтому всегда от учителей идет небесная Тора. А мы ее воспринимаем. И кто-то из нас может стать тоже учителем потом, а другие не станут учителем. Это не имеет значения. Это реализация потенциала человека. Но все время это небесная Тора. И поэтому то, что записано учителями, является небесной Торой. И последний вопрос. Но понятно, и даже мы видим со времен Мишны, со времен Талмуда уже почти 2500 лет, мы просто видим воочию это все, что есть всегда различия мнений, так сказать, раскрытие разных граней среди наших учителей. Как же это небесная Тора, когда один говорит, что это можно, а другой говорит, что нельзя. Один говорит, что это правильно, другой говорит, что это неправильно. Да как это может быть? Так, где тут небесная Тора? Это просто превращает все в какую-то запутанную ситуацию, в которой истины нету и не может быть неправ. Как раз истина в этом и состоит, и она имеет грани. Потому что можно и нельзя, это учителя только определяют. И тот, кто сказал нельзя, был прав. И тот, кто сказал можно, был прав. Но один имел в виду ситуацию, комплекс один, а другой имел в виду комплекс другой. Там правильно и здесь правильно. А как конкретно поступать, это уже учитель в конкретном поколении должен сказать. Ну, есть способы даже и без учителя знать, тот же Шулхан Арух, книги Рамбама, другие книги. Книги всех поколений стараются донести до нас конкретизацию. И поэтому у нас говорится, что и слова того, кто сказал, что можно, и того, кто нельзя, это небесная Тора. Но в конкретной ситуации есть конкретный ответ, и нельзя ссылаться. Один сказал можно, другой нельзя, так что хочу, то делаю. Нет, просто в конкретной ситуации, конкретизация должна пройти учителю, кто находится в этой ситуации. К нему обратились, он дает ответ. Он не говорит, так можно, так, он дает ответ. А другая ситуация, другие люди могут получить другой ответ у этого же учителя или другого учителя, потому что все в соответствии с местом, временем и человеком. И все это небесная Тора. Немножко сложно, немножко трудно, но это так. И поэтому мы живы, поэтому наш народ существует и всегда идет, как народ в целом, я не говорю об отдельных людях, всегда идет дорогами Торы, и поэтому мы во всех ситуациях существуем. И вот с этими хорошими словами я закончу наш ответ. Всего доброго, до свидания.